Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Вице-президент США Джо Байден проводит переговоры с украинским руководством в Киеве, обещает помочь восстановить украинскую экономику и говорит о важности президентских выборов 25 мая. Ситуация на юго-востоке Украины остается напряженной. Все больше жителей городов, где административные здания захвачены пророссийскими активистами, выступают против их действий. Белорусский лидер Александр Лукашенко в ежегодном послании к народу и национальному собранию. Основой украинского кризиса стала коррупция власти. В Москве суд признал оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете. Это может стать поводом для замены ему условного срока по делу Кировлеса на реальный. Фонд UCP, которому принадлежит 48% акций ВКонтакте, не согласен с увольнением Павла Дурова с поста генерального директора этой социальной сети. Россия готова к очередному этапу санкций. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства. А также в Бостоне состоялся очередной городской марафон. Его участниками стали и те, кто был ранен год назад в результате теракта на финише марафона. Судьба Шуховской башни в Москве. Удастся ли градозащитникам добиться ее сохранения на прежнем месте в центре российской столицы? В Киеве сегодня находится с официальным визитом вице-президент США Джо Байден. Он встречается с премьер-министром Арсением Яценюком и исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Официальная повестка переговоров – экономическая помощь Украине и помощь в проведении президентских выборов 25 мая. Но от Байдена ждут и сигналов о том, что будут делать США, если на этой неделе станет очевидным невыполнение России Женевских договоренностей, если Москва откажется предпринять усилия по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины. На прямой связи из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день. Что известно о результатах переговоров Байдена к этой минуте?
Здравствуйте, Марк. Пожалуй, вот главная новость о том, что Соединенные Штаты предоставят Украине техническую помощь для усиления защиты. Защита, я понимаю, границы на сумму 20 миллионов долларов. Речь идет прежде всего о том, что будут предоставлены средства связи и некие технологии для уничтожения взрывчатки. Ну, в общем, эта сумма будет направлена для усиления безопасности Украины, для усиления ее внешней границы. Переговоры Джо Байдена с украинским руководством закончились. Он встречался с исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым и премьер-министром Арсением Яценюком. В ходе этих переговоров Джо Байден заверил, что Вашингтон поддерживает Киев в стремлении противостоять, как он сказал, унизительным угрозам. На самих переговорах американский президент также заявил, что США призывают Россию к скорейшему выполнению Женевского соглашения по Украине, по нормализации ситуации в восточных регионах страны. Если же Россия продолжит поддерживать людей в масках и униформе, удерживающих административные здания на востоке Украины, сказал Джо Байден, то Россия окажется в еще большей международной изоляции. Вашингтон считает необходимым присоединение представителей России к миссии ОБСЕ, которая сейчас находится в восточных областях Украины. Информационное агентство также цитирует и Александра Турчинова, который на украинско-американских переговорах заявил, цитирую, «Россия и ее террористы демонстративно игнорируют Женевские договоренности. Вместо разоружения и освобождения административных зданий террористы снова захватили помещение городского отдела внутренних дел в Краматорске и взяли в заложники начальника милиции, перечеркнув тем самым все договоренности», — сказал Турчинов. Из заявлений Джона Байдена на переговорах можно также отметить его заявление о том, что США хотят видеть прогресс в конституционной реформе и децентрализации власти на Украине и готовы помочь снизить зависимость Украины от поставок российских энергоресурсов. Как сказал Арсений Яценюк, Соединенные Штаты также готовы участвовать в модернизации национальной газотранспортной системы. Ну и в ходе встречи с депутатами Верховной Рады Джо Байден также обсуждал вопросы связанные с проведением президентских выборов на Украине, которые состоятся 25 мая. И, естественно, не обошлось, конечно же, без обсуждения последних событий на востоке Украины. Как заявил на этой встрече лидер удара Виталий Кличко, Западу следует немедленно ввести жесткие санкции в отношении России, и они должны, по мнению Кличко, охватывать все секторы российской экономики, поскольку, как считает лидер удара, к сожалению, российское руководство понимает только язык силы. Ну и в данный момент Джо Байден встречается с представителями гражданского сектора, с представителями различных общественных организаций.
Спасибо, Владимир. Владимир Ивахненко из Киева. О первых результатах переговоров вице-президента США Джо Байдена с украинским руководством. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и сейчас о ситуации непосредственно на юго-востоке Украины, где в нескольких населенных пунктах Луганской и Донецкой области вооруженные люди продолжают удерживать административные здания, требуя проведения референдумов о самоопределении этих регионов. В эпицентре противостояния в городе Славянск Донецкой области сегодня проходит прощание и похороны трех жителей одного из окрестных сел. По версии пророссийских активистов, они погибли от рук активистов правого сектора на одном из блокпостов. Украинские власти говорят об инсценировке, устроенной российскими спецслужбами. В Славянске работает специальный корреспондент «Радио Свобода». Какова обстановка в Славянске сейчас? Вчера на Украине был выходной день, соответственно, сегодня теоретически заканчивается так называемое пасхальное перемирие. Есть ли какие-то следы того, что армия и пророссийские активисты готовятся к новым действиям?
Сегодня 8:30 утра по местному времени в районе здания СБУ вообще не наблюдалось никаких движений по сравнению со вчерашним днем. Вчера там было очень большое скопление техники, сегодня вообще ничего нет. И там БМД стоял со стороны площади, то есть его на этом месте нет, пустына. Школы начали работать, но родители не всех детей пускают, и они продолжают, дети, находиться дома. Но школы, как я обещали, заработали. Замечены патрульные. При общении с молодыми ребятами в милицейской форме, я спросил у них, вы с нами, они, да, мы с нами, с кем вы работаете, от армии или от государства? Они говорят, мы работаем в обычном режиме, так же, как и всегда. То есть, несмотря на то, что войска внутри. Дали таким образом понять, что они выполняют как бы свой долг. Но оружие не замечено. Я не видел, может, это просто не обратил внимания, но оружия не было у патрульных, с которыми я общался. Но они продолжают курсировать вокруг здания Горсовета, площади и там по некоторым улицам от площади.
За последние дни в Славянске были задержаны несколько иностранных журналистов. Каковы вообще условия работы прессы в городе? Насколько безопасно осуществлять фото и видеосъемку?
Небезопасно. Я наблюдал около здания Горсовета, наблюдал, как наш коллега производил съемку здания, к нему подошел человек в маске, попросил показать ему видео, которое снял, и, как мне показалось, он взял флешку, как мне показалось. То есть проверяют коллег, у которых камеры, спрашивают, показывают документы. Я наблюдал также, когда показывали паспорта. Я видел, когда показывали, паспорта были красного цвета, очевидно, российские журналисты. И это видел тоже своими глазами. Задержанных, которые два итальянских журналиста и один белорусский, они освобождены, их уже отпустили.
Вы находитесь в городе уже почти неделю. Как изменилась, на ваш взгляд, атмосфера, настроение среди местных жителей?
Общаясь с людьми, я нахожу, что люди ожидали чего-то. В первые дни был страх, то есть была парализация. Сегодня очень много недовольных людей этой ситуации, потому что, как говорят многие, они не звали освободительную армию, недовольны тем, что происходит, потому что были случаи, когда, ну, мародерством это я не могу назвать, но, наверное, не оплата продуктов в магазине, говоря что о том, что это в пользу Национальной гвардии. То есть этот случай, я знаю, этот был точно. Говорят, еще слухи есть о том, что еще какие-то происходят моменты. Ну, может, очевидно, это не Национальная гвардия, но, скорее всего, в общем, люди воспользуются ситуацией. Вчера по городу я видел несколько групп вооруженных людей в масках, которые передвигались с изготовкой оружия на поражение. То есть они бегали по улице, и, ну, немножко жутковатая картина. Как бы кого-то выслеживали или за кем-то охотились. В их сторону по улицам бежали еще ребята уже без масок. Ну, видать, очевидно, с баррикад тоже с оружием. И в это же самое время, это где-то около 15 часов дня, в это же самое время в другом районе города было подобное такое же представление, что ли, еще. Мне очень сложно говорить, потому что, ну, когда видишь, когда на тебя наставлено оружие, очень-очень мысли по-другому работают просто. Но ситуация очень напряжена, потому что люди уже недовольны присутствием этих, скажем так, ополченцев.
Из Славянска передавал специальный корреспондент Радио Свобода. Действительно, жители Славянска по-разному относятся к происходящему. Местная учительница Ксения рассказывает в интервью Радио Свобода, почему она поддерживает активистов Донецкой Народной Республики.
Не нравится их позиция. То, что они считают, что они хотят показать, что они тоже люди, что они не третий сорт. Что русскоязычное население, они такие же самые украинцы. Когда стояли на баррикадах, приехала украинская власть, эти все военные, они присягают кому? Народу Украины. Люди стояли с паспортами о том, что они украинцы. Такие же самые. Вы приехали, вы те, которые должны нас защищать, приехали нас же выгонить. Откуда? С нашего собственного города, с нашего собственного дома. Куда нам идти? Они защищают свой дом. А тех людей, которые решили прийти сюда и навязать нам их мнение, их принципы, их какие-нибудь, я не знаю, ценности, которые пришли и решили рассказать нам, как нам в нашем доме разговаривать, на каком языке, что нам говорить и думать нам, как и кого нам поддерживать. Нет четких никаких действий ни с одной стороны, ни с другой стороны. Власть, она бездействует, она только разговаривает. С порожнего переливают в пустое. Одно и то же, только разговоры. Америка дает санкции, которые никто не выполняет. Россия этих санкций не боится. Она себе свою политику ведет. Наше правительство вообще непонятно. Оно даже не находится в Украине. Оно ездит куда-то там, в Женеву там, или еще на какие-нибудь консультации. Получается, вот почему наши жители, они действуют по тому же самому сценарию, как действовал Майдан. Они пришли, они захватили здание, они те были герои. А у нас, получается, сепаратисты. Потому что мы просим, люди, придите, помогите нам, защитите нас от этого правого сектора. Кто дал полномочия этому правому сектору брать и приезжать сюда и наводить тут свои порядки? Кто? Кто они? Военнообязанные, неслужащие. Почему у них есть оружие? Почему нет оружия у меня, а у правого сектора есть? Это кто ему выдал? Америка, НАТО, кто? Очень много вопросов, на которых нет толком ответа. Людей путают, людей вводят в обман, говорят одно, делается третье. Почему, когда уже правительство это сформировалось, почему ни единого человека не было, к примеру, с партии региона, которую тут большинство поддерживает наше население? Почему ни одного? Кто представляет в правительстве интерес Донбасса? Кто? Ни единой партии, ни коммунистов нету власти, которые тут уже большинство приверженцев коммунистов, ни партии региона. Допустим, лично я голосовала за партию региона из-за Януковича. Ну, предал он нас. Ну и что теперь? Теперь что, мне пойти повеситься из-за того, что Янукович нас предал? Из-за того, что я там русскоязычный, или то, что я там голосовала за партию региона, а не за батьковщину, и теперь что, третий сорт из-за этого? Ну, у меня были такие там политические предпочтения. Ну, предал нас такие, что теперь? Давайте теперь выберем нового, другого президента, но пускай будет большинство. И из партии региона пускай будет в правительстве представитель Донбасса. Пусть будет представитель Тернополя там какой-нибудь. Пусть будет представитель Киева. Пускай соберут у власти всех. Кто наши интересы защищает? Ни единого человека. Кто бы мог пойти и сказать, ребята, я с вами. Пришли, поэтому пришли люди, которые вырвались с народа. Пусть там они, у них нету там ничего там, какого-то там образования, ничего. У них есть воля своя.
Однако, говорит Ксения, самоназначение так называемого народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева вызывает у нее вопросы.
Провозглашенный, самопровозглашенный мэр, я не считаю, что это как-то правильно, сам себя взял, провозгласил. То есть это все равно, что я приду и сама себя провозглашу и скажу, я хочу быть мэром, вот его тут правит. Как-то, я не знаю, мне кажется, надо просто с мэром согласовать.
Говорила Ксения, школьная учительница из Славянска. Происходящее на юго-востоке Украины часто сравнивают с последним по времени вооруженным конфликтом в Европе, войной на Балканах. В частности, ситуация в Славянске и в Донецке, где вооруженные активисты провозгласили Донецкую Народную Республику и обратились за военной помощью к России, очень напоминает историю самопровозглашенной республики Сербская Краина в Хорватии. Она просуществовала 4 года с 1991 по 1995 и объединила несколько населенных пунктов на востоке Хорватии, населенных преимущественно сербами. При помощи властей в Белграде и сербских спецслужб, сотрудники которых были направлены в Хорватию, в Сербской Краине были созданы своя милиция, вооруженное ополчение, органы власти. Присоединить самопровозглашенную республику к Сербии Милошевич планировал к 1995 году. Однако развитие событий в других югославских республиках, а также несколько масштабных военных операций хорватской армии, которая к тому моменту уже 4 года была армией независимого государства, не дали сбыться этим планам. Об исторических параллелях между этим эпизодом Балканской войны и происходящим сейчас в Славянске и других городах юго-востока Украины я побеседовал с журналистом «Радио Свобода» Андреем Шаром, работавшим в Югославии во время тех событий. Андрей, насколько продолжающаяся на наших глазах история самопровозглашенной Донецкой Народной Республики напоминает историю недолго существовавшей на территории Хорватии Республики Сербская Краина? Тогда ведь тоже было много данных о том, что конфликт возник и развивался не без помощи сербских спецслужб, целью которых было дать повод Милошевичу начать военную операцию в Хорватии.
Это правда. Есть такие фрагментарные линии параллелей, которые наводят на мысль о том, что со временем такого сходства будет все больше и больше. Прежде всего, это то обстоятельство, как формируются вот эти сепаратистские квазигосударственные образования и какую политику по отношению к ним играет то государство, которое в Сербии и Хорватии называли материнским. В том случае это была Сербия или Югославия тогдашняя, здесь это Россия. Когда в данном случае России там, или Сербии это было нужно, то в Москве и в Белграде делают вид, что они не имеют никакого отношения к этим вновь организующимся сепаратистским движениям. Однако защищать интересы братского, в скобках, сербского народа за границами неизменно были большие столицы готовы и постоянно об этом напоминали. Это давало всегда дипломатические преимущества на переговорах, поскольку эти сепаратистские группировки никогда не являются частью переговоров сами, об этом заявили, кстати, и донецкие сепаратисты, мы не будем выполнять Женевские соглашения, потому что мы не являемся частью этих переговоров. С нами никто об этом не говорил, хотя всем совершенно понятно, что они находятся под контролем российских спецслужб, а 20 лет назад о контроле югославских спецслужб за сепаратистскими квазигосударственными образованиями в Хорватии тоже в этом никто не сомневался. Однако вот этот тезис защиты наших братьев за границей, он позволяет постоянно держать под повышенным дипломатическим давлением весь переговорный процесс, и именно это одна из причин, по которым вот это Женевское соглашение всеми трактуется по-разному. Точно так же было с огромным количеством соглашений, которые подписывались или не подписывались относительно урегулирования ситуации в Хорватии. Был такой план Z4, были многочисленные международные конференции в Лондоне, Париже, других городах, которые тоже принимали совершенно конкретные или менее конкретные документы, но в выполнении всегда сталкивалось вот об эти дипломатические вилки, связанные с тем, что непонятно, особенно среди сепаратистов, кто, собственно, несет ответственность за выполнение тех или иных пунктов договоренностей. Очень похожая ситуация, связанная с неиспользованием пропагандистских средств для реализации своих политических целей, точно так же было и 20 лет назад в Югославии, как вот с этими инцидентами, которые сейчас в Славянске наблюдаются, к сожалению, со смертями и с человеческими жертвами. Я напомню, это, правда, не сербско-хорватская история, история сербско-боснийская, но, тем не менее, в общем, это все тоже, это лыко в строку. Это бомбардировка рынка в Сараево, Меркале, когда погибло несколько десятков человек, и моментально возникли сразу несколько версий от противного. Сербы говорят, это не мы, это провокация, боснийцы говорят, это сербы, и есть это многочисленные подтверждения. Достоверно, как правило, на 100% никогда не удается подтвердить, несмотря на всякие международные инспекции, несмотря на то, что там самые какие-нибудь влиятельные дипломаты международные привлекаются для выяснения истины, всегда остаются сомневающие, всегда сторона, на которую вешают то или иное преступление, всегда находит контрвыпады и всегда находит контраргументы, выстраивает свою пропагандистскую версию, и разобраться в том, где пропаганда, а где на самом деле правда, что там случилось, почти никогда не удается. Ровно то же самое происходит сейчас в случае с якобы пребыванием боевиков правого сектора в Донецкой области. Сколько бы аргументов Украина не выдвигала в пользу того, что там нет никаких радикалов, нет никаких представителей правого сектора, все равно Москва выстроит свою пропагандистскую линию, которая будет все дальше и дальше убеждать, что эти радикалы там есть, именно на этом и дальше будет строиться пропагандистская политика. Вот эти вот линии сравнения, они очень похожи. Я внимательно следил за тем, и был тогда в Югославии, я помню, как все это происходило, тут есть, конечно, пугающие параллели.
Об исторических параллелях между войной на Балканах и происходящим сейчас в восточных регионах Украины говорил мой коллега, журналист «Радио Свобода», эксперт по странам бывшей Югославии Андрей Шарый. Тем временем по соседству с Донецком в Днепропетровске создан первый батальон обороны Донбасса Национальной гвардии. В него уже записались 600 человек. Один из инициаторов создания батальона, капитан-лейтенант запаса ВМС Украины Семен Семенченко, рассказал, что его подразделение будет формироваться при поддержке полка национальной защиты Днепропетровска, что продиктовано апатией власти. О целях создания батальона с Семеном Семенченко побеседовала Александра Вагнер.
Я бы хотел в первую очередь спросить подробности по поводу этого первого батальона обороны Донбасса. Расскажите, пожалуйста, что он из себя представляет, сколько людей уже записалось и какие у него цели?
Все люди, которые живут на Донбассе, делятся на две части, равнодушные и неравнодушные. Те неравнодушные, наблюдая ситуацию, понимают, что все это не так, как видится. То есть партия регионов стояла у нас у истоков сепаратизма в Донбассе. То есть это все депутаты проплачивали, владельцы шахт, предприятий, всех этих людей изначально. И источником сепаратизма было желание договориться с центром. Мы видели, как милиция не выполняет свои обязанности, как сдается эта украинская территория шаг за шагом. У людей появлялось желание все-таки выйти, и, как раньше на Майдане, только сейчас уже выступать за свою родину. И эти люди бьются как рыба об лед, об Министерство обороны, об милицию, вот эти отряды, которые формируются сейчас в МВД. Там все это затягивается, там не выдают оружие, занимаются шагистикой. В это время мы видим, как ставят блокпосты, захватывают одни здания и прочее. И вот этот прорыв людей, он вылился в желание создать отряд добровольцев. Перед этим, конечно, мы пытались и в нашем областном военкомате что-то сделать. Месяц лежит неподписанная директива о том, чтобы создать такой батальон у нас. Не выделяются ни помещения, ни материальные средства. Походили по другим организациям, потом плюнули, и когда ситуация стала наиболее угрожающей, решили делать это самостоятельно. С учетом того, будет официальный статус, отлично, не будет, ну, придется брать уже каким-то образом оружие в свои руки. Потому что мы предполагали, что, конечно, придет такой момент. Ситуация с сбором людей в Донецке, она очень опасная, то есть люди могут, призывники, стать источником атаки сепаратистов, просто криминалитета. Поэтому решили формироваться в Днепропетровской области. Кинули клич, люди стали помогать так или иначе. То есть фактически мы оказались ненужными государству, но нужными людям. Потихонечку разные люди, журналисты, блогеры, просто неравнодушные люди, вывели нас на непосредственно Днепропетровскую администрацию областную, которая, как известно, сформировала полк национальной обороны области Днепропетровск. И нам позволили сформироваться на территории области в составе полка Днепропетровск. Это называется батальон «Донбасс». То есть в настоящий момент мы формируемся, записано около 600 человек. Но для того, чтобы развернуть службы, для того, чтобы наладить работу по уставу, скажем так, по здравому смыслу, мы сейчас принимаем базу, разворачиваем эти службы, и фактически сейчас у нас два взвода. Идет мобилизационный процесс.
Насколько я понимаю, глава МВД все-таки выступил против вот таких вот добровольных подразделений.
Я не знаю, против чего он выступил. Мы изначально пришли в военкомат и хотели призваться в батальон территориальной обороны Донбасса, который должен был создан на основании указа о частичной мобилизации. То есть из местных жителей подразделения, которые занимаются блокпостами, охраной административных зданий, колоннами военными, чтобы их не блокировали, борьбой против вооруженных формирований незаконных и прочее. То есть самими жителями, а не какими-то бандеровцами, о которых говорят. Это месяц приказ лежал, не формировал это подразделение никто. Поэтому, естественно, мы начали формировать свое что-то. И мне все равно, что какой там приказ у Авакова и прочее. Что это приказ? Это вместо Украины будет приказ Авакова? То есть я не готов обсуждать эти вещи, и мне не интересует, если честно.
Я так понимаю, что вы планируете действовать на территории именно Донбасса, потому что второй такой военный отряд, который был сформирован, о котором вы говорили в Днепропетровской области, он все-таки призван контролировать территорию Днепропетровской области.
Да, абсолютно верно. Поэтому наш батальон, он в составе полка обороны Днепропетровской области. Но я так понимаю, что руководство Днепропетровской области выгодно отличается от некоторых областей, где местечковое настроение. Здесь нас не считают с какими-то чужаками, здесь думают, в принципе, в масштабах Украины. И именно поэтому, я надеюсь, нам помогли. Поэтому нам позволяют сформироваться, позволяют подтянуть офицеров, позволяют подтянуть неравнодушных людей, которые там, являются военнообязанными. Кстати, хочу сказать, что у нас есть строевой сейчас взвод просто из жителей других областей. У нас есть и Львов, и Сумы, и Черкассы, есть даже два человека из Севастополя. То есть, ну, это проблема там не Донбасса, проблема всей Украины. Поэтому, да, мы должны действовать на территории именно Донецкой области. Мы формируемся на территории Днепропетровской.
Говорил Семен Семенченко, один из инициаторов создания батальона обороны Донбасса. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Украинская тема стала сегодня одной из центральных и в ежегодном послании белорусского лидера Александра Лукашенко к народу и национальному собранию. Он говорил о причинах украинского кризиса и о необходимости сохранить независимость Белоруссии. Если сюда придет Путин, неизвестно, на чьей стороне будут русские. Надо сказать, что за последний месяц в интервью журналистам белорусский президент сделал несколько заявлений, касающихся ситуации на Украине. Интересных, в частности, тем, что они расходятся с официальной позицией России, партнера Белоруссии по союзному государству. Лукашенко заявлял, в частности, что считает легитимными новые власти в Киеве и выступает против федерализации Украины. Об этом он говорил и сегодня. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
«Мы должны отстоять главную ценность – независимость Беларуси», заявил Лукашенко в самом начале своего выступления. И именно этой идеей защиты независимости страны была пронизана значительная часть выступления белорусского президента. «Я обращаюсь к вам в непростое время. Государства, окружающие нас, пришли в движение. Бурлит Украина, в полный исторический рост пытается встать Российская Федерация. Рушится граница на наших глазах. Впервые в Европе потянуло дымком взрывов. Начинается новая эпоха, и какой она станет, не знаю. знает никто, считает белорусский президент. При этом Лукашенко подчеркивает, что внутри нашей страны спокойно, и мы выступаем в роли ответственного и надежного партнера. Мы не вовлечены во внешние конфликты, но нам есть о чем беспокоиться. Показательно отреагировал Александр Лукашенко на тезис о якобы притеснении русских и русскоязычных в Белоруссии. О притеснении русских, как у нас тут некоторые подкидывают эту идею, то, наверное, русские в Беларуси сами себя притесняют, потому что невозможно сегодня в Беларуси у самого белорусского человека разложить его и вычленить белорусскую кровь, особенно о которой много говорят и так мечтают. У нас все перемешано и смешано. Поэтому разговоры о русскости, белорусскости, пророссийскости, проукраинскости – это шаг к смуте. Видимо, кто-то этого хочет, заявил Лукашенко и поручил КГБ пресекать такие разговоры. В то же время Лукашенко признал, что власти недостаточно делают для поддержания белорусского языка и заявил, если мы разучимся говорить на белорусском языке, то перестанем быть нацией. Аналитики сразу отметили, что таких слов Лукашенко ранее никогда не говорил. Уже отвечая на вопросы депутатов, Лукашенко объяснил, почему он выступает против федерализации за единую и целостную Украину.
Мы хотим, чтобы, если это честно, по-братски, чтобы Украина была единой, целостной, внеблоковым государством, а от сотрудничества с Россией и Белоруссией Украине никуда не деться. Так зачем же нам сегодня нагнетать эту обстановку и создавать некий неуправляемый или управляемый хаос на Украине? Я категорически против этого. Пусть это не нравится одним, может не нравится другим, но Украина должна быть единой и целостной. Там народ заслужил этого. И если кто-то говорит, что такого государства, как Украина, вообще не было и нет. Но это цинизм. Это цинизм.
Белорусский президент еще не раз обращался к теме белорусского суверенитета. «Не дай бог с юга, востока, запада на нашу землю ступит кованая нога. Мы первыми пойдем защищать свою землю», – заявил Лукашенко, имея в виду себя и министра обороны. Обращаясь к разговорам о том, что, мол, Россия может попробовать аннексировать Белоруссию, Лукашенко сказал: «Если сюда придет Путин, неизвестно, на чьей стороне будут русские». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии Марк Крутов. Российские новости. Мировой суд Бабушкинского района Москвы сегодня признал Алексея Навального виновным в клевете. Иск против оппозиционного политика подал муниципальный депутат Алексей Лисовенко. Согласно материалам обвинения, Навальный в Твиттере назвал Лисовенко наркоманом, а депутат посчитал эту запись порочащей и клеветнической. Алексей Навальный, напомним, находится сейчас под домашним арестом по обвинению в мошенничестве по делу компании «Ивраше». В 2013 году его обвинили в хищении имущества компании «Кировлес» и приговорили к 5 годам лишения свободы. Однако в октябре Кировский областной суд постановил заменить реальный срок на условный. Согласно законодательству, теперь суд вправе рассмотреть возможность изменения условного наказания на реальное. О решении суда и о реакции на него защиты представителей истца, а также самого Навального, расскажет в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Сегодня к зданию Бабушкинского суда поддержать Алексея Навального пришло несколько десятков человек. Оглашение приговора заняло, наверное, не более 20 минут. Судья признала Алексея Навального виновным в совершении клеветы и назначила штраф в 300 тысяч рублей. Она сказала, что оценивает все доказательства стороны защиты критически, считает, что Алексей Навальный пытается избежать уголовной ответственности, а все аргументы муниципального депутата Алексея Лисовенко были признаны достоверными. Лисовенко на суде, в частности, говорил, представлял медицинскую справку о том, что он не является наркоманом. Также ссылался на сотрудников своего аппарата, которые жаловались на то, что звонили и мы спрашивали, действительно ли Лисовенко наркоман. Судья сочла это все убедительным, таким образом признала Алексея Навального виновным. На вопрос судьи о том, понятен ли приговор. Алексей Навальный ответил, что он ему не понятен, однако сказал, что такой приговор ему даже нравится, поскольку судья довольно много раз называла, цитируя материалы дела, судья довольно много раз называла Алексея Лисовенко депутатом-наркоманом. Это сказал Алексей Навальный. Напомню, что суть дела в том, что Алексея Навального обвинил в клевете муниципальный депутат Бабушкинского района Алексей Лисовенко. Его недовольство вызвал пост в твиттере Навального от 5 марта. В частности, в этом твиттере говорилось, цитирую, депутат наркоманом «Единой России» считает, что доступом в ЖЖ и твиттер может пользоваться один человек. Конец цитаты. По времени, с 28 февраля, Алексей Навальный находился уже под домашним арестом в связи с обвинениями в мошенничестве по делу компании «Ифраше». И, соответственно, его твиттер и прочие блоги, аккаунты в социальных сетях ведут его супруга Юлия и сотрудники его коллеги по фонду борьбы с коррупцией. Адвокаты Алексея Навального пообещали, что будут обжаловать приговор, и главный вопрос, который сегодня всех интересовало, это что будет с мерой пресечения Алексея Навального по делу «Ифраше», это домашний арест, будет ли ФСИН ходатайствовать о замене этой меры пресечения на арест настоящий. Адвокаты говорят, что такое ходатайство, конечно, возможно, но решение Бабушкинского суда должно вступить в законную силу, а это произойдет только после того, как они это обжалуют. И также интересовал всех вопрос о том, что будет с приговором по делу Киров-Леса. Судья сегодня сказала, что этот приговор остается в силе, она на него никак не влияет. Однако адвокаты не исключают, что вот признание Алексея Навального виновным по этому уголовному делу может привести к тому, что приговор по делу Киров-Леса, это условный приговор, который был вынесен ему в октябре 2013 года, может быть заменен на реальный. Напомню, что 24 апреля, в этот четверг, уже в Замоскворецком суде Москвы начнется заседание первое предварительное по делу компании «Ифраше», и Алексей Навальный проходит по нему обвиняемым, также обвиняет его брата Олега, и по версии следствия они похитили более 26 миллионов рублей у компании «Ифраше Восток», и что примечательно, Алексей Навальный и его коллеги в блоге опубликовали документы сегодня, из которых следует, что у компании «Ифраше» нет претензий к Навальному и нет ущерба, и комментируя это, адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сказала, что они обязательно допросят представителей компании «Ифраше» в суде, и, по ее мнению, это достаточно прецедентный случай, когда у потерпевших нет ущерба, а дело все равно рассматривается. Марк?
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о решении суда, который сегодня признал Алексея Навального виновным в клевете на муниципального депутата Алексея Лисовенко и приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей. Продолжаем рассказ о российских событиях дня в программе «Время свободы». Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил сегодня Государственной Думе отчет о работе правительства за минувший год. Россия, по словам Медведева, сумеет минимизировать последствия возможных международных санкций против страны, а потому эти недружественные шаги не должны стать поводом для изменения курса экономического развития. Впрочем, последние события в Крыму и на Украине в целом уже и без санкций поставили национальную экономику России на грань рецессии, рассказывает Иван Трифилов.
Согласно российской конституции, глава правительства как минимум раз в год должен отчитываться перед депутатами Государственной Думы о работе федеральной исполнительной власти. По словам Дмитрия Медведева, это дает ему возможность поговорить о социально-экономическом развитии страны, о ее перспективах, возможностях и, естественно, о трудностях. Нынешняя ситуация в российской экономике весьма непростая. Причем часть проблем, уверен премьер-министр, вне всякого сомнения носит субъективный характер и просто навязана стране. Для таких заявлений у Дмитрия Медведева формально сегодня есть все основания. После аннексии Крыма федеральному бюджету приходится изыскивать дополнительные финансовые ресурсы на содержание нового региона. В условиях ускоряющегося оттока капитала и общего пересмотра отношений иностранных инвесторов к России только лишь из-за угрозы введения против нее полномасштабных экономических санкций. Однако, как отмечает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, и без этих внешних факторов проблем в российской экономике хватает.
Ну, мы говорим об экономике, а тут, в общем, надо смотреть на цифры. Какая геополитика была у нас в 2013 году? Я имею в виду с точки зрения отрицательного воздействия на российскую экономику. Не было такого негативного влияния со стороны каких-то форс-мажорных геополитических факторов, которые появились, да, весной 2014 года. Украина, Крым, это уже, да, дает себя знать. Но экономика стала резко тормозить уже в прошлом году. После 3,4% роста в 2012 году мы имели 1,3%. Резкое замедление, более чем в 2,5 раза.
В декабре 2013 года президент Владимир Путин впервые признал, что причины торможения экономического роста в первую очередь нужно искать внутри страны. По словам Игоря Николаева, это в том числе высокая налоговая нагрузка, недостаточный внутренний спрос и неэффективное его стимулирование, замораживание тарифов естественных монополий, пенсионная реформа конфискационного типа, а также усиление роли правоохранительных органов в экономической и, прежде всего, в налоговой политике. Однако теперь на фоне российско-украинского конфликта и международной реакции на эти события, уверен Игорь Николаев, ситуация в экономике будет только ухудшаться.
Негативное влияние вот этого геополитического фактора, оно уже есть. Оценить его трудно, но скоро можно будет оценить. Экономика своими темпами роста покажет прежде всего, каково здесь влияние. Сейчас уже сами инициируем переговоры по скидкам на газ, чтобы удержать наших клиентов в Европе. Уже банки, не только банки, имеют трудности с привлечением внешнего финансирования. Стоимость заимствований достаточно существенна. Выросла, это тормозит инвестиции. А инвестиции в основной капитал, они и так у нас в минусе. В марте, как известно, более чем на 4% они снизились, и все начало года, январь, февраль, март, инвестиции в основной капитал резко падают. Чистый отток капитала огромный. Вот уже негативное влияние Крыма проявилось.
Наиболее критичным для страны в этой ситуации, по мнению экспертов, может стать сокращение внешнего спроса на российские энергоресурсы. Как напоминает бывший глава правительства страны Михаил Касьянов, до сих пор доходы от продажи углеводородного сырья остаются основным источником пополнения государственной казны.
Когда будет уменьшено количество поступления, поступающей валюты от продажи нефти и газа, то пополняться резервы не будут, и они будут очень быстро будут сокращаться. Сокращаться по той простой причине, что мы-то с вами будем по-прежнему хотеть покупать продукты питания и медикаменты. А в крупных городах, в городах миллионников, они практически на 100%, ну на 90%, это импорт. И если этот уровень потребления импортных товаров сохранить, то золото-валютные резервы очень скоро превратятся в ноль.
Не менее мрачные прогнозы относительно будущего золото-валютных резервов и у Игоря Николаева. Он опасается, что при неблагоприятном развитии событий уже через пару лет страна может полностью их лишиться.
Что касается международных резервов, на 1 января 510 миллиардов долларов США. Сейчас около 475. Минус 35 миллиардов долларов США, а еще ведь ничего, в общем, не начиналось. А если мы учтем, что в этих резервах есть два фонда, соответственно, резервный фонд и фонд национального благосостояния, у нас одни деньги как бы номинированные в двух ипостасях, и там примерно по 87,5 миллиардов долларов США, и, в общем-то, их тратить нельзя. Учтем огромный внешний госдолг, это, в общем, порядка 700 миллиардов долларов США, то при негативном развитии событий этих международных резервов может хватить на 1,5-2 года.
Министерство экономического развития в начале апреля понизило прогноз темпов роста экономики в текущем году сразу в 5 раз, с 2,5% до 0,5%. В том числе в связи с падением объемов поставок российского газа в Европу и на Украину. Дальнейшее сокращение поставок энергоресурсов на экспорт может обернуться настоящей катастрофой для страны. Игорь Николаев продолжает.
На мой взгляд, самое страшное, что может произойти, это реальный уход Европы от энергозависимости от России, что означает многомиллиардные потери для бюджета, многомиллиардные потери нефтяных и газовых денег вообще в целом для экономики. А это уже, в общем, очень резкое торможение для российской экономики. Но это дело пока не сегодняшнего дня, а нашей перспективы.
Схожего мнения придерживается и Михаил Касьянов. Планы Евросоюза в перспективе максимально сократить зависимость от российских энергоресурсов, по его словам, фактически уничтожит экономику России.
Если еще Европейский Союз исполнит те указания, которые лидеры европейских уже сформулировали и дали задание Европейской комиссии до мая, до конца мая этого года, то есть через месяц, фактически уже сделать план по существенному сокращению закупок нефти и газа, подчеркиваю, и нефти, и газа у Российской Федерации, и если этот план будет не пятилетний срок, а двухлетний, то уже через год Российская Федерация и нынешний режим недополучит столько средств, сколько уже ему будет достаточно для того, чтобы спалить все свои резервы, и тогда коллапс тоже обеспечен.
Иначе говоря, в недалеком будущем эти крайне неблагоприятные для российских властей сценарии вполне могут стать реальностью. Но и в текущем году правительству вряд ли стоит рассчитывать на хоть и небольшой, но рост экономики, который оно пока ожидает. По мнению Михаила Касьянова, по итогам года ВВП страны неминуемо покажет падение. У Игоря Николаева такие же прогнозы. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Фонд UCP, которому принадлежит 48% акций ВКонтакте, не согласен с увольнением Павла Дурова с поста генерального директора социальной сети. О том, что Дуров покинул свой пост, он сам сообщил накануне, напомнив, что действительно заявление об уходе подал еще 21 марта, однако потом отозвал его, но, как выяснилось, этот отзыв не был оформлен должным образом. Теперь ВКонтакте, констатирует Павел Дуров, переходит под полный контроль Игоря Сечина и Алишера Усманова. Ранее Дуров продал свою долю в компании, по его словам, из-за того, что ФСБ оказывало на сотрудников соцсети давление после отказа раскрывать информацию о создателях групп, посвященных протестам на Украине, и блокировать антикоррупционную группу Алексея Навального. Сейчас, сегодня, Дуров заявил, что находится за границей, в Россию возвращаться не собирается и займется созданием новой социальной сети для мобильных устройств. О том, как обсуждают увольнение Дурова на его родине, в Санкт-Петербурге, где находится головной офис ВКонтакте, рассказывает Татьяна Вольская.
Судя по новостям, в результате моего публичного отказа на прошлой неделе, сегодня меня уволили с должности генерального директора ВКонтакте. Интересно, что у акционеров не хватило смелости сделать это прямо, и о своем загадочном увольнении я узнаю из прессы, пишет Павел Дуров на своей страничке ВКонтакте и далее поясняет. Как сообщается, совет директоров ВКонтакте сегодня внезапно обнаружил, что отзыв моего заявления об уходе с поста генерального директора 3 апреля, который они до этого публично приняли, оказался оформлен не по всем правилам, поэтому я автоматически освобождаюсь от должности. Насколько я понимаю, эта непрозрачная позиция является общей для всех акционеров. Стоит напомнить, что на прошлой неделе Дуров счел необходимым придать гласности свое противостояние с силовыми структурами, которое, по его словам, длится с 2011 года. Именно тогда прокуратура потребовала закрыть антикоррупционную группу Алексея Навального, но получила отказ. В марте 2014 года требование повторилось с тем же результатом. Кроме того, Павел Дуров сообщил, что в последние 4 месяца ФСБ завалило его требованиями раскрыть личные данные организаторов групп Евромайдана. Два таких документа он для примера выложил в сети, подчеркнув, что на самом деле их сотни. Из записей на страничке Павла Дурова явствует, что именно давлением силовых структур объясняется продажа им своей 12-процентной доли ВКонтакте. Позже в интервью журналу The New Time он сказал, что собственность в России – это рычаг давления на ее обладателя. Нет собственности – нет возможности давления. А также, что этот шаг на время всех успокоил и дал ему возможность продолжить занимать последовательную позицию на посту генерального директора ВКонтакте. Но прошло всего несколько дней, и Павел Дуров уже не гендиректор. История на самом деле очень простая, говорит политолог, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Совершенно понятно, что надо взять под контроль тот ресурс в интернете, который сейчас ему не подвержен, через который может распространяться невыгодная для властей информация, где могут в том числе не только обмениваться какими-то сведениями, но и текстами, распространять документы, распространять ту информацию, которая может опровергать официальное вранье российских властей и прочее, и прочее, и прочее. Это все прекрасно укладывается в общее направление максимального ужесточения, накладывания все новых и новых запретов на распространение информации и общее закручивание гаек. Было бы трудно предположить, что в ситуации, когда именно российский гражданин является одним из тех, кто управляет этим ресурсом, на него не попытаются воздействовать таким путем. А на Марка Цукерберга не очень-то повоздействуешь из Кремля. И руки Федеральной службы безопасности короткие, чтобы до него дотянуться. До Дурова дотянуться значительно проще. Было сделано.
Павел Дуров заявил, что теперь социальная сеть оказалась под полным контролем Игоря Сечина и Алишера Усманова. Наверное, в российских условиях нечто подобное было неизбежно, но я рад, что мы продержались 7,5 лет. Мы многое успели, и часть того, что было сделано, уже не обратить вспять, написал по этому поводу Павел Дуров. Борис Вишневский не уверен, что Павлу Дурову удастся сделать еще что-то столь же значительное, как ВКонтакте. А если и удастся, то не в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российское министерство по чрезвычайным ситуациям обнародовало результаты обследования Шуховской башни, будущее которой беспокоит не только экспертов и градозащитников, но и жителей столицы. Уникальное инженерное и архитектурное сооружение, построенное по проекту Владимира Шухова и в честь него получившее свое название, сейчас находится в аварийном состоянии. Шуховская башня долгое время была самым узнаваемым советским символом технического прогресса и рождения телерадиовещания. Сейчас она не используется по назначению и нуждается в глубокой реставрации. При этом занимает большой участок земли, который привлек бы коммерческих застройщиков. С подробностями моя коллега Евгения Назарец.
Результаты обследования башни показали, что с момента предыдущего осмотра в 2011 году жесткость конструкции сооружения снизилась на 40%. Шуховская башня находится на балансе предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» РТРС, но по назначению не используется уже много лет. Конструкцию решили проверить в связи с внешними признаками деформации металла. Будучи обнесена колючей проволокой, Шуховская башня недоступна для экскурсий. Проще говоря, для РТРС этот объект не имеет сейчас практической ценности, зато территория, занимаемая сооружением, стоит немало. Руководители российской телевизионной и радиовещательной сети, в чьем ведении находится Шуховская телебашня, настаивают на смене собственника и ее скорейшем демонтаже для последующей реставрации с перемещением в другое место. Категорически против такого способа спасения памятника инженерии и архитектуры выступают градозащитники, в частности, фонд «Шуховская башня», возглавляемый правнуком автора башни Владимиром Шуховым.
Все инженеры, я не знаю, и архитекторы, все сказали, что вот если так пытаться разобрать, можно только распилить и выкинуть на помойку, все, другого варианта нет. А все разговоры, что потом собрать в другом месте, перевести, это будет новодел. Но есть ли смысл тратить на новодел такой деньги, по-моему, нет. То есть смысл сохранить памятник. Все это будет и дешевле, и лучше, и правильнее. Тут вопрос же не заключается в заключении МЧС или не в заключении МЧС. Вопрос заключается в деньгах. Потому что, конечно, вопрос самый главный, который там сейчас есть, это вообще вопрос о земле. Или же это будет расчистка полной территории, строительство некого элитного живого офисного чего-то, зарабатывание денег. Или это все-таки будет нормальное... позиции по сохранению уникального памятника. Или же это будет все просто снесено там вокруг и около, и настроено опять непонятно что в центре Москвы. То есть это чисто коммерческие интересы, которые, будем говорить так, в данном случае решаются руками государства.
Башня находится в аварийном состоянии и может обрушиться. Так говорят эксперты Минкомсвязи. Другие эксперты не столь категоричны. По мнению Владимира Шухова, в любом случае спасением башни нужно срочно заниматься.
Эксперты других научно-исследовательских институтов говорят, что этого не будет. Она, во-первых, никуда не рухнет просто так. Она может сложиться вниз на самом деле. И никого не поубивает. И приезжает еще МЧС и говорит ровно то же самое. То есть вы понимаете, что Министерство связи выдает просто заведомо ложную информацию. Возникает вопрос, а зачем? Причина только одна. Для того, чтобы под этим видом, под этим предлогом этот объект оттуда убрать. Причем даже если так не получается, то предлагаются варианты Самара, чемпионат мира по футболу. То есть куда угодно, только чтобы вот место это освободить.
Нынешний собственник, российской телевизионной и радиовещательной сеть, предлагает проект двухэтапной реставрации и реконструкции радиобашни. Пресс-секретарь РТС Игорь Степанов рассказал, что этот проект предусматривает перенос объекта.
По этому проекту предусматривается двухэтапная реставрация и реконструкция башни. На первом этапе разборка и консервация объектов за счет средств, уже имеющихся в федеральном бюджете и частично средств нашего предприятия. Между первым и вторым этапом смена собственника башни, что мы считаем очень важной мерой, принципиальной для ее дальнейшей судьбы. На втором этапе определение места восстановления и восстановление башни.
Новое место для объекта Минкультуры и Минкомнаследия должны найти до 1 мая. Радиобашня на улице Шаболовка в Москве получила наибольшую известность из всех творений Владимира Григорьевича Шухова. С момента ввода в эксплуатацию она была самым узнаваемым советским символом технического прогресса. Создатель башни, инженер Владимир Шухов, изобрел и первым применил стальные гиперполоидные конструкции, взятые потом на вооружение во всем мире. Башни такого типа очень прочные и устойчивые. Их часто возводят в сейсмоопасных районах. Правнук инженера-архитектора Владимир Шухов рассказал радио «Свобода», что в Нижегородской области стоит другая Шуховская башня, и она – пример того, как надо исполнять охранные обязательства.
В Нижегородской области стоит башня Шуховская, вот, ее тоже, у нее была судьба очень печальная, там много спилили металла внизу, она все равно стояла, несмотря на это. Но ее привели в конечном итоге в порядок, по суду, правда, Нижэнерго. Это тоже объект, который Нижэнерго не эксплуатирует. Но не значит, что если он его не эксплуатирует, он не должен выполнять законы.
Обратить внимание властей на судьбу Шуховской башни градозащитникам удалось. Недавно главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что вокруг башни может быть создан культурный кластер. Но, по словам Кузнецова, предстоит еще юридически оформить перевод территории в другой статус. Защитники Шуховской башни в ближайшее время собираются провести митинг против ее демонтажа и переноса. Но мэрия столицы, по словам организаторов, несколько раз отказывалась согласовывать место проведения акции. В конечном итоге предварительно удалось добиться разрешения выйти на митинг 29 апреля на Лермонтовскую площадь. Евгения Назарец, Александр Стороносов, Радио «Свобода», Москва.
А в завершение программы «Время свободы» о состоявшемся накануне в Бостоне, в США, ежегодном марафоне, участники и зрители которого год назад стали объектом террористической атаки. Тогда погибли трое и были ранены около 300 человек. Организаторами двух взрывов у финишной прямой марафона, согласно обвинению, были братья Тамерлан и Джохар Царнаевы, эмигрировавшие в США из России. Среди участников вчерашнего марафона тоже были те, кто получил ранения год назад, рассказывает Юрий Жигалкин.
Миллион зрителей, в два раза больше, чем обычно, и 35 тысяч участников переполнили в понедельник одну из центральных улиц города – Бойлстон-стрит. Этот 118-й марафонский забег, которым бостонцы традиционно отмечают День патриотов, стал на этот раз для участников и зрителей событием глубоко символичным. Мои чувства очень трудно выразить. Это великая честь просто участвовать в этом забеге, говорит одна из участниц марафона. Год назад Лиэн Ньями была серьезно ранена. У нее была раздроблена нога. Год спустя она участвует в марафоне и делится с телекомпанией CBS своими эмоциями. Я сейчас чувствую гордость, потому что все больше понимаю, чего мы смогли добиться. Я где-то прочитала высказывание: «Никогда не стесняйся шрамов. Они означают, что ты оказался сильнее тех, кто пытался причинить тебе боль». Удивительным подарком для города стала первая за 30 лет победа на марафоне американца 38-летнего Мела Кафлезиги, иммигранта из Эфиопии, который приехал в Америку 12-летним подростком. Он пересек финишную черту на 6 секунд раньше своего соперника и не смог сдержать слез. В прошлом году он был среди зрителей, стал свидетелем трагедии. В тот вечер я подумал, что было бы здорово, если бы я смог вернуться через год и одержать победу ради Бостона. Каждый день, все 365 дней, меня не покидала эта мысль. Многие считали, что моя карьера марафонца закончена, но победа просто досталась тяжелее. Бостонская полиция предприняла чрезвычайные меры для того, чтобы обезопасить и зрителей, и участников забега. Для охраны марафона было сосредоточено около 5000 полицейских. В 2 часа 49 минут пополудни, в момент первого взрыва, город попытался выдержать минуту молчания, но она была прервана возгласами комментатора марафона, который не смог удержаться от приветствия бегунов, пересекавших финишную черту. «Вот это момент для финиша. Мы вернули себе нашу финишную прямую». Скорее всего, он имел в виду, что психологическая рана, нанесенная городу год назад, залечивается. И отметка на асфальте мостовой, которая ассоциировалась для многих с трагедией, теперь возвращает себе, так сказать, рутинный смысл.
Об очередном бостонском марафоне, в котором накануне приняли участие и те, кто пострадал при теракте, здесь, на финишной прямой забега год назад, рассказывал Юрий Жигалкин. На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.